В воскресенье мы изучаем Ефесянам, сегодня 2 глава, с 1 по 10 стих. До этого мы говорили, что вот Бог нас усыновил, представляете, Бог меня усыновил. Да? Мы говорили очень много, как важно молиться об откровении, вот познание Бога, вот то, что Бог сделал, приготовил, то, что у нас вот это высокое звание во Христе, то, что мы избраны, то, что всеми небесными благословениями мы благословены, то, что безмерное могущество Его в нас. Вот эти вот вещи, они нужны, откровения, и нам, верующим, нужно молиться, чтобы глубже и больше это понимать. Безмерное могущество Его в нас. Братья и сестры, если вы верующие, рожденные свыше, да, безмерное могущество Бога в вас. Так написано. Сатана говорит, наша плоть говорит, да нет, это только для особенных. Нет, для каждого верующего. Могущество Бога в каждом верующем. Но об этом нужно молиться, потому что мы медлительно верим всему, что написано. Вот так вот нашу, и поэтому нужно молиться, да? И вот сегодня мы дальше продолжаем. Павел, я напомню, в 1, 2, в 3 главе он говорит, кто мы есть во Христе. Потом в 4 он еще немножко объясняет про церковь, про наше место в теле Христовом. И потом он уже начинает призывать к святости, к служению, к делам. Ну, конечно, сначала надо вспомнить, кто мы есть во Христе. С 1 по 6 стих, 2 главы сейчас я прочитаю. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе детьми гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Здесь такое сложное, длинное предложение, чтобы упростить и понять, что самое главное Павел вот сейчас хочет сказать. Это первое – мертвых, второе – Бог, третье – оживил со Христом. Вот. Мертвых – Бог оживил. Вот это основное, то, что вот это чудо, то, что Бог хочет сказать. Это чудо. Мертвые, как они могут ожить, да? Но вот Бог оживил со Христом, также важно. «Вас, мертвых, по преступлениям», здесь говорится. Первый стих, да? «Мертвых по преступлениям». Вот преступники, что делают с преступниками? Их изолируют от общества, да? Духовные преступники, они, ну, грешники, они изолированы от Бога, который является источником свободы, жизни и всего. Есть физическая смерть, есть духовная смерть. Слышали про это? Вот в Едеме, когда Адам и Ева согрешили, они духовно умерли сразу, как только вкусили от этого запретного плода. И смерть физическая в них тоже начала действовать, но она просто не сразу. Они еще прожили какое-то время, и потом они умерли. И вот духовная смерть, она... Если она наступила в человеке, духовная смерть, то он долго не протянет. Рано или поздно он умрет и физической смертью. Потому что духовная жизнь – это как бы центр человека. И без нее человек долго не может. Он умрет и... вот здесь вот говорится... Ну, понятно, физическая смерть, мы все это видим, но мы должны помнить, что есть вот эта вот духовная смерть. Именно об этом говорится. Мертвый по преступлениям – это тот человек, который именно духовно мертв, отделен от Бога, от небесного общества, изолирован. Он мертв в духовном плане. Так? То есть есть духовная смерть. Человек не возвращается, и я такой был, и вы раньше такие были, да, но теперь мы, как верующие, да, по благодати Божией, мы ожили, здесь говорится, да. Но вот говорится об этой духовной мертвости. Без духовной жизни человек, он, как я сказал, он умирает, и это все, это полный конец, это его гибель. Верующий, если физически умирает, то для него, это Библия говорит, это не конец, это наоборот переход на высшую стадию. Это не потеря, это приобретение, да? Потому что мы духовно возродились, а значит и физическая смерть, это уже дело такое наживное. Самое главное – возродиться духовным. И вот духовный, он сам по себе, подумайте о мертвом человеке, он сам себя оживить не может, правильно? Вот если вы заболели, вы можете выпить таблетку, там, помочь себе. Когда про наше разделение с Богом, когда мы думаем про нашу греховность, про то, каково наше состояние перед Богом, то это состояние можно описать духовным мертвым. А духовный мертвый, он не может помочь себе выпить таблетку, укол сделать, он все. Кто-то должен, он все, он ничего не может сделать, кто-то должен ему помочь. Да? Ну, есть такая вообще сила во Вселенной оживить мертвого, да? Ну, конечно, есть, это Бог. Вот. Духовный человек, он не понимает красоты этого мира. Он не слышит то, что вы ему говорите. Он не может осознать, как безнадежно его состояние. То есть, вот смерть, да? Когда его оживит, да, ну, допустим, реанимации там бывают случаи, когда человек по 15, 20, а то и по 40 минут клиническая смерть, да, его оживляет, и потом ему рассказывают, что было, и он, о, ничего себе, вот это вот, да. Ну, то есть он вообще вот от профессионализма врачей сам у себя ничего не мог помочь. Вот в этом плане мертвый по преступлениям или духовно мертвый, он не может себе помочь. Вы никак не можете себе помочь. Даже если я вам дам 10 заповедей, они вам никак не помогут. Вы не сможете по ним жить, потому что вы духовно мертвый. Вот такое описание. Нужно чудо, нужно воскрешение извне. И вот Бог это сделал. Вы некогда, стих 3, все исполняли желание плоти. Об этом нужно вспоминать, кто мы были раньше, да? Исполняли желание плоти. Исполняли желание плоти. Что это такое? Вот если посмотреть с небес на исполняющих желание плоти, это выглядит примерно так. Вот мне приходит в голову мороз, пьяный идет, без шапки, не одетый, падает. Ему, у него эйфория вроде, он не чувствует опасности, ему кажется все классно, но мы понимаем, в какой он опасности, да, и надолго ли ему хватит, если вот ему не помочь или там, да, понимаете? Вот он идет, образно говоря, по своей плоти. Со стороны нормальных людей тут нечему радоваться, тут какая-то эйфория, это опасно, это смерть. И вот по сути дела, люди, вот эти духовно мертвые, мы раньше жили, мы были вот как этот пьяный на морозе. Нам казалось, у нас эйфория, жизнь, что-то мы куда-то идем, но куда мы там дойдем? Это нужно было срочно менять, и сами мы не могли себе помочь. И знаете, что вот человек, который был пьяный, он отрезвел, ему потом говорит, ты чего, там мы тебя нашли без шапки, ты уже там в сугробе засыпал, и он, ой, ничего себе. Он понимает, только трезвым он поймет, насколько ужасно и глупо было его состояние, и беспомощно, да. И вот так же духовный мертвый, пока он не воскреснет, он не поймет, насколько ужасен грех, насколько безнадежно разделен он с вечной жизнью, с Богом. Только духовно воскресший человек, оживленный, он может посмотреть на грех, то, как вот Бог смотрит, понимаете? Вот проблема с мертвостью вот этой духовной. Должно быть оживление. Мы все раньше такие были. Вот как этот бессмысленный пьяный человек по морозу, который идет. Вот мы все такие были. Все такие мы были в духовном плане. Жили по воле князя, господствующего в воздухе. Что это за князь такой? Ну, по сути дела, сатана, вот эти вот бесы, демоны, которые не противиться Богу и хотят и используют нас, то что мы тоже согрешили, мы сыны противления, да, но этот князь сатана, он навязывает нам свою волю. По сути дела, каждый невозрожденный человек, он живет по воле дьявола. Ну вот так Библия говорит, вот посмотрите, да, мы все жили некогда по плотским, да, по обычаю мира всего, по воле князя, господствующего в воздухе. Этот сатана, он господствует в воздухе. Воздух – это что? Это вот наша земля, не небеса, где Бог и добрые ангелы. Вот здесь он господствует. Это страшная вещь, что человек может выглядеть интеллигентным, приличным, но он духовно мертв, он как этот бессмысленный пьяница на морозе, и он, сатана им управляет. Сатана, вот это вот такое положение неверующего человека, невозрожденного. Безнадежно, печально, ужас. Для Бога мертв, зато для сатаны он жив, понимаете? Для Бога такой человек мертв, а для сатаны жив. Вот эта мертвость, вот это грехопадение, оно идет очень глубоко. Оно идет очень глубоко, и оно страшно. Библия во всей красе, во всей истинности описывает наше падение. Со светской точки зрения, ну да, как мы думаем, ну да, грех, конечно, надо стараться, не грешить, ну как бы, ну ничего страшного там. И мы не понимаем ужасность положения греха и то, что из-за грехов, из-за преступлений мы мертвы. Но мы были детьми гнева, здесь тоже говорится. Видите, дети гнева. Аминь. До своего верования я был вот как чадо гнева, как дитё гнева. Гнев, справедливый гнев Божий навис над мной. Но вот как люди, вот эти вот духовно мертвые люди, когда я был духовно мертвым, да, как я понимал? Я понимал, что есть Бог, грех плохо, сатана. Но я не считал, что сатана мной управляет, я не считал, что грех настолько плох, и особенно я не боролся с ним, и я, конечно, бы не сказал, что я чадо гнева, я бы так не сказал. Вот там тот-то, тот-то, какой-то плохой, ужасный человек с моей точки зрения, я бы сказал, он да, гнев, я нет. Но вот это вот духовная мертвость, мы не понимаем вещи так, как они есть, нам нужно ожить, нам нужно протрезветь и посмотреть. Но вот Библия нам говорит то, как есть. Небеса нам говорят, в каком состоянии были. Чадо гнева мы все были. Аминь. Общество, поймите, человек может быть заслуженный с точки зрения общества. Он может много полезных вещей сделать для общества. Но с точки зрения небес он мертвый. Он живет по воле сатаны. И он чадо гнева, дитё гнева. Вот такого состояния. Мы не были хорошими людьми. Вот это реальное положение вещей. Полная духовная мертвость, беспомощность, безнадежность. Но Бог богатый милостью, не по справедливости, а по милости, да? Гнев за грех, за жизнь по воле сатаны, за противление, это справедливо воздать нам гневом и наказанием. Но Бог по милости, Он не должен был, Он по милости, по великой своей любви, здесь говорится, который возлюбил меня, Бог возлюбил меня, оживотворился Христом. Оживотворился Христом, воскресил с Ним. Я ожил, я был вот такой, а теперь я ожил со Христом. Я был мертв. Ничего не мог сделать, как я раньше говорил, для, чтобы помочь себе. Но Бог сделал чудо и оживил меня. Даже ангелы, даже добрый ангел, даже сатана смотрел на меня, и он говорит, он мой, ему, он уже никак не оживет, он все, он согрешил, он противление, Бог таких, все, на таких Бог только гнев изливает, и сатана Бог мог мною манипулировать, и для него, и для добрых ангелов, это было удивление, как Бог воскресил нас со Христом, это тайна. Даже ангелы, они удивляются этому, вот этой силой Божьей, безмерного могущества в нас. Мы были полностью мертвы, и Бог нас воскресил. Я очень рад, я когда вспоминаю свое духовное возрождение, это действительно было оживление. Я сразу почувствовал разницу, то, как я стал понимать духовные вещи, как я стал относиться к людям, как я стал понимать процессы какие-то в себе. Это была вот такая вот разница. У меня появилось желание читать Библию, размышлять над духовными вещами. Я помню, ко мне друг пришел, я еще только неделю как бы вот только уверовал сам по себе, я уверовал без церкви, так получилось. Вот, и он мне предлагает там телевизор смотреть, пиво пить. Я ушел в другую комнату, мне интересно Библию читать. Я читаю Библию, ну, ничего себе, какие перемены. Это было, я понимал, что это было возрождение. Бог меня возродил, когда я с покаянием и с верою обратился в ту ночь к нему, и я тогда, когда я стал возрожденным, я стал понимать, какой я был, когда я не был возрожденный. Я стал понимать, я почувствовал эту огромную разницу. Вы не сможете почувствовать это, вот то, что я вам говорю, вы не сможете понять то, что я вам говорю. Вы должны ожить это, испытать лично. Тогда вы можете понять, о чем здесь Костик говорит. Но пока человек не оживет, это все для него как для мертвых. Чего ему не говори? Смотри, какой вкусный стейк, какой вкусный напиток, какая сегодня прекрасная природа, голубое небо. И ему все равно, ему надо, чтобы его оживили сначала. И вот так же, чтобы понимать Библию на самом деле, понимать любовь и благодать, и красоту Божью, да, его господство и истину, нужно прежде всего ожить духовно. Слава Богу, что Он это сделал, нас оживил. Вы вспомните свое оживление, свое духовное возрождение. Как это было здорово! Это была сила Бога, это была Его сила. По милости, по благодати мы спасены, здесь говорится. Великая любовь. Я так вот думаю, справедливость и гнев Бога, на самом деле, если человек искренний, ну, гнев, в смысле, его Божье справедливое недовольство нами, это можно почувствовать. Если вы искренний человек, вот первая мысль, когда человек начинает думать от Бога, у него первая мысль, о, Бог святой, а я вот не совсем, вот эта мысль, и ему человек некомфортно становится. Это гнев, недовольство Богом, грешным человеком, это каждый, если он искренний только, он искренний, он может это почувствовать. Но милость, благодать, великую любовь, в это надо поверить. В это надо поверить. Чувства вам зачастую вообще не помогут. Это просто надо поверить. И как здорово, что по благодати, ведь наша греховность была такая глубокая. По благодати я спасен. По благодати. Это замечательно. Я часто, даже как верующий, мы спасены по благодати, и мы должны продолжать жить по благодати. И я часто, опуская руки, мне кажется, что я победил вот этот грех. Я возрос, я искренне имел какой-то опыт, какую-то победу. Я проповедую, говорю другим, мне кажется искренне, что я с этим разобрался и могу помочь советам другим. И какое огорчение! Когда я потом вижу, что я на самом деле-то не победил, это по-прежнему имеет власть надо мною. И что я очень далек, вот по своим делам просто, если на меня так посмотреть, я очень далек от того, чтобы сидеть во Христе на небесах. Но благодать говорит мне, это чувство, вот она реальность. Благодатью ты спасен. Бог избрал, Бог знал все мои недостатки, все мои падения, и Он избрал меня быть во Христе. Он не ошибся. Бог знал, что Он сделал, когда призвал меня быть пастором. Это Его благодать. Я здесь стою не потому, что я более духовный, чем вы. Я стою здесь по благодати, потому что Бог призвал меня и к спасению, и к служению, и к добрым делам. Это благодать. Я такой, какой есть, я по благодати. У меня есть недостатки, я переживаю за них, но основа всего, то, что я горячо любим Богом и спасен по благодати, избран. И каждый верующий это, конечно, может применить в себе. Как здорово, что по этой по благодати. Мы не только спаслись вот там кто-то 5, 10, 20, 30 лет назад по благодати, мы и продолжаем сейчас по благодати жить. Ты не просто спасаешься по благодати там когда-то, ты потом продолжаешь жить по благодати. О, это такая радостная весть, братья и сестры. Осуждение уходит, мир приходит, покой. Как побороть этот грех? Только вот благодать Божия это делает. Посадил на небесах во Христе. Посадил на небесах во Христе. 6 стих. Посмотрите глазами. Но оживотворил, не просто оживотворил, да, не просто высокое положение дал, посадил на небесах во Христе, причем посадил, написано, в прошедшем времени. Где я сейчас? Согласно вере, а не чувству. Ну, чувствами понятно, я здесь нахожусь, да. Где вы сейчас? Вы посажены, вы во Христе? Вы член тела Христова. Христос ваша глава, Христос на небесах. А вы во Христе. Значит, где вы? Аминь. Это позиция веры, это духовная жизнь. И это истина. Вот это на самом деле реальность. Теперь понимаете, почему за это надо молиться? Потому что это такая высокая реальность для нас, что нам вот таким естественным умом трудно это понять. Ну как так? Мы привыкли жить чувствами, да? Ну как так? Я здесь. И вот все эти проблемы, вот это зло, слабости, искушения, грех вокруг меня. Ну как я на небесах? Я не чувствую. Правильно? Я не чувствую. Но вот это вот есть реальность, в нее надо верить. Павел, он знал, о чем он говорил. Он не только про себя это говорит, он говорит про каждого верующего. Мы благословены всеми благословениями небес. Мы уже во Христе на небесах. Вы знаете, очень хорошо, с высоты очень хорошо все видно. Ну, это понятно, да, чтобы посмотреть, надо подняться на какую-то вершину. Оттуда будет все хорошо видно. И вот Бог дал мне в какой-то момент моей христианской жизни откровение. И вот как-то я ощутил себя, что я уже на небесах, во Христе по правую руку. Вот там, вот помните, 24 престола. Вот все, я среди этих престолов, я один из, на этом престоле сижу. Все, вот моя жизнь, вот моя реальность. И я посмотрел, как бы, и Бог мне сказал: «Кость, вот посмотри на все свои жизни. Смотри, какие проблемы они твои маленькие по сравнению с тем, где ты сейчас находишься. Все эти искушения, сатана, твои личные слабости, все это ничтожно по сравнению с тем, какое ты положение уже имеешь во Христе. Посмотри так, вот оттуда посмотреть надо на свою жизнь». Это здорово. Павел так смотрел. А у Павла были испытания. Он и в тюрьме сидел, он и в кандалах был. Да куча у него было вещей, но он мог посмотреть, как бы верую отторгнуть это пространство, отторгнуть это время, да, вне времени перенестись на эти небеса и посмотреть свою жизнь. Посмотреть с позиции победы, с позиции, где все хорошо как раз видно, с небес лучше всего хорошо видно, и мы во Христе, на небесах посажены уже, и вот наша жизнь. О, это так, об этом нужно молиться, чтобы Бог дал это откровение. Мы как бы понимаем, да, я во Христе, это же так здорово, но иногда нам не хватает. Нужно молиться об этом, чтобы Бог дал нам больше понимания, кто мы есть во Христе и какое наше высокое положение. Мне нужно напоминание, что я посажен, не только оживлен, но и посажен на небесах во Христе. Вот это вот реальность. И это по благодати. Очевидно, это по благодати. Кто я такой, чтобы быть на небесах во Христе среди этих 24 престолов? Да кто я такой? Но это реальность. Это дар. Благодать. Вся слава Богу. Не потому, что Костя такой молодец. Какое замечательное вот это спасение, как Бог нас оживил, не только оживил, так поднял нас. Одесну себя на небесах. Я имею полноту во Христе. Я могу посмотреть уже на конец моего забега, моей дистанции, и увидеть, где и в каком положении я буду. И это неизменно, то, что Бог избрал. Это не от меня зависит, Бог избрал. Он показывает мне это уже. Братья и сестры, как здорово быть возрожденным этой благодатью Божьей. 7 стих. Чтобы явить грядущих, как преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Большая слава еще будет вот в вечности открываться. Потому что, понимаете, когда человек вот даже, он спасен, его еще жизнь не сильно изменилась, он еще не принес столько плодов, его положение высокое во Христе еще не совсем видно физическому глазу. Когда он возрастет во Христе, там, 2, 3, 5 лет, 10, люди скажут, не сего себе, да мы знали этого Костю вообще. Он вот такой вот он был, я помню, он пришел в часовню, да, а теперь он пастор, служит людям, семья у него и столько хороших плодов в его жизни, ничего себе, он был такой, а вот он теперь, слава Богу. И люди прославят Бога за то, как благодать потрудилась во мне, в вас, когда увидят вот эту полную картину. Сейчас как бы мозаика, она собирается. Когда эта мозаика соберется, люди будут славить за нас Бога, как вот эта благодать потрудилась в нас. И Бог будет еще больше прославлен, потому что увидится, будет больше видно, что, как благодать изменила вот этих вот мертвых грешников в прошлом. Это будет такая разница, такой контраст. И в грядущих веках это вот будет явлено еще больше. Будет явлено. Сейчас мы как бы в тусклое стекло так, ну, можем увидеть это, а это будет уже потом явно. Слишком каких-то высоких вещах я говорю. Вот поэтому и надо молиться, чтобы Бог дал откровение к познанию. Кто мы есть во Христе, как безмерно Его могущество в нас. Об этом нужно молиться. Мы иногда вот там должны летать, а мы вот еще вот здесь. Мы должны быть как генералы, а мы еще как ефрейторы действуем. Благодать. Она столько сделала для нас. Пусть Бог нам поможет понять, и мы еще больше Его прославим. Был под гневом, жил по воле сатаны, был мертвый вообще по своей глупости, довел себя до этого полного омертвения, да, и вот Бог меня по своей благодати воскресил. Как удивительна эта благодать, слава Богу. С 8 по 9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Не хвалиться собой. Не надо хвалиться собой. Да, я посажен на небесах по правую руку от Бога. Мне тут нечем хвалиться. Вся слава Христу. Это Он сделал. Да? И также не нужно переживать, что нечем похвалиться в жизни по вот мирским понятиям. Не нужно из этого переживать, тратить силы. А что я приду, а что я скажу, а что люди подумают обо мне. И они, люди, всегда ищут какие-то достижения, какие-то вопросы спрашивают. Ну, что я туда пойду, что там, я никакой интереса там не представляю. Не нужно слишком переживать из-за этого. Нужно вспомнить, кто мы есть во Христе. Хвалиться собой не надо и стремиться, чтобы, ну, что-то я должен, чем-то я должен похвалиться-то все-таки, но это сеть, не нужно к этому стремиться. Бог сделал невозможное, Он оживил. Мы ничего не могли, мы были мертвы, ничего мы не могли. Мертвый не может сказать там, ну вот из реанимации его реанимировали после там 15-20 минут, он не может сказать, ну какой я молодец, какое у меня здоровье все-таки, да, ну не может, правильно, будет глупо. Слава Богу, медицине, с этим приспособлением медицинским, опыту врачей и так далее, им слава Богу, да, все, ты мертв был, ты не мог себе помочь, как ты можешь хвалиться, будет глупо, если ты будешь хвалиться. Христос воскрес, да? Разве мог я Христа воскресить? Нет, конечно. Умертвить Его своими грехами я мог, да. Но воскресить Христа я не мог уже. Если Бог не послал Иисуса Христа, если бы Иисус не пришел, если бы Иисус не взял мой грех и не воскрес, то что? Как бы я ожил с Ним? Мы ожили с Ним, да? Как бы я ожил? Никак. Вот не забывайте, что мое духовное воскресение, оно тесно связано со Христом. Нету воскресения и оживления меня самого без Христа. Мы иногда концентрируемся там, спасен, не спасен, там, возрожден, не возрожден. Но надо не забывать, что это все во Христе. Без Христа это не имеет смысла. Нет такого, типа, лицензии, все, вот я спасен. Бумажки, нет такой, это личность. Ты должен быть во Христе, ты должен быть в теле Иисуса Христа. все благоволение Божье в Иисусе. Если ты с Иисусом, то ты и есть спасен. А если ты без Иисуса, ну как ты можешь быть спасен? Не, это глупо. Иногда люди, я слышу, делают ошибки, они смотрят на человека, который живет вообще в грехе, живет вообще не задумываясь о Боге, но они говорят, ну он спасен. Но он может, я надеюсь, он будет спасен, но сейчас он не может спасен, потому что он не во Христе. Вот эта жизнь, это вообще не во Христе. Да? И надо понимать, нету спасения без Христа. И Павел здесь четко об этом говорит. Во Христе мы воскресли. Если бы Христос не воскрес, мы бы нет. Тоже не ожили. Христос воскрес, и мы через веру с Ним воскрешаем. Воскрешены Богом. Я часть тела Христова. Надо быть частью тела Христова. Если вы не частью тела Христова, нету спасения, нет никакого в жизни, нет никакого воскресения. Мы должны быть частью тела Христова. Потому что Бог задумал его домостроительство, его тайна во Христе всех объединить. Вот это тайна. Без Христа нет такого самого по себе жизни, полноты. Это надо быть в теле Христовом. Павел больше будет открывать эту тайну домостроительства, дальше он будет говорить о важности каждого члена в этом теле. Павел в 4 главе об этом будет говорить. Но сейчас, конечно, прежде всего мы говорим, что это все во Христе. Итак, значит, благодатью или благостью во Христе мы спасены. Мы спасены. А вот как быть во Христе? Хорошо. Понятно, все благословение только во Христе. А как быть во Христе? Здесь говорится в 8 стихе, через веру, вот это важно, через веру, через веру. Но здесь говорится в 9 стихе, не отдел, да, то есть благодать воспаления через веру, не отдел. Делами закона никто не может себя спасти. Я должен поверить, что спасение даруется мне во Христе. Да, я вот так вот понимаю этот стих. Это незаслуженный подарок мне, но я должен его принять веру. И вот здесь вот происходит путаница, даже вот с этим стихом. Очень много спорят теологов, действительно, и вообще путаница по другим местам Библии. И здесь вот как вот, в чем иногда путаница происходит? Хорошо, некоторые говорят, вот так, они смотрят на этот стих, и они говорят, что вера... Но благодатью вы спасены, это дар Божий, это понятно. А может быть, вера тоже подразумевается, что это дар Божий? Разве не, ну, надо читать, как бы они говорят, что вера – это дар Божий? И тогда у этого человека или у слушателя возникает вопрос, ну а если Бог мне не дал веру? Вот не дал мне Бог веру. Вот поэтому я сейчас в благодати не такой, как, потому что Бог мне не дал веру. Вера же тоже дар, а Бог мне не дал веру. Кому хочет, дает, кому хочет, не дает. Вот он мне, Бог не дал веру, вот поэтому я сейчас такой. Или я хочу быть в Боге, я хочу быть спасенным, а может, Бог мне не дает веру. И вот путаница, такая неуверенность у верующих появляется. Потому что... Им кажется, что вот этот стих, ну, по крайней мере, им говорят, что он говорит, то, что не только благодать – это дар, но и вера тоже дар. Я не считаю, что вот этот стих говорит, что вера – это дар. Это относится к благодати. А вера – это, ну, средство. И вот люди пытаются использовать греческий язык в этом стихе, и они пытаются сказать, что вот это слово «и это» спасены через веру. И это, некоторые говорят, что это подразумевается и веру, и благодать. Другие говорят, нет, это не подразумевает веру, там типа пытаются они сказать единственное число. Но на самом деле, с помощью греческого языка, другие комментаторы, на которую сторону я встаю, нельзя сказать, что доказать или опровергнуть то, что вот иногда люди с помощью этого одного стиха пытаются сказать. Это просто... Греческий язык, он ни тех, ни других как бы не может поддержать. Но я верю, что в других местах Библии, и я верю, что вся Библия, мы в часовне так верим, Библия призывает человека к вере. Она призывает, что у человека есть ответственность и свободный выбор довериться и принять этот потрясающий дар благодати. Что дар благодати, он реализуется через веру. То есть дар Дар – это не от нас, это благодать. А вера, мы должны свободно выбрать это. Если сказать, как многие говорят, что вера – это дар, тогда возникает сразу много проблем. Возникает сразу много проблем, я не могу их игнорировать. И смотрите, первая проблема, их много. Получается, что спасение Бог одним дает, а другим не дает. Потому что раз Бог должен дать веру, то вот этому он дал, а этому не дал. Понимаете, сразу возникает проблема. Ну хорошо, что тебе радуйся, тебе дали веру, все. А ему Бог не дал веру, все. Бог кому дает, кому не дает. Возникает проблема, которая не соответствует всей Библии. Тит 2.11 говорит, спасительная для всех человеков. Благодать, да, явилась. Спасительная для всех человеков. Она спасительная для всех человеков. Почему она не станет спасительной в конце концов? Это потому, что человек не отреагировал верой. Но благодать, она спасительная для всех человеков. А люди, которые говорят, что нет, вера – это дар, они ограничивают спасение для определенного количества людей. Вот они, благодать, они говорят только для них, понимаете? Она благодать, она не для всех. Те люди, которые отрицают свободу воли, они иногда не размышляют о проблемах, которые эти возникают. Но проблемы эти возникают, что это противоречит Новому Завету, что благодать, она спасительна для всех человеков. Никто здесь не должен сказать, о, вдруг я не избранный. Бог каждого призывает принять эту благодать, Христос для каждого. И это ваш свободный выбор и ваша ответственность. Примите ли вы эту чудесную благодать или останетесь в этой похоти, сатаною, в этой тьме, мертвой. Я верю, у человека есть выбор. Бог призывает. Человек должен сделать, он должен довериться, то, что во Христе прощение и жизнь с избытком. Он должен это поверить. Христос, он может быть предначертан перед нами. Дух Святой поможет нам понять жертву, любовь Христа, но мы все равно в какой-то момент после этой помощи, честно говоря, без этой помощи и поверить-то мы не смогли, но все равно за нами есть выбор. И если мы поверим, спасительная благодать, она будет действительно спасительной для каждого человека. Поэтому, потому что мы верим, что Бог возлюбил всех людей и хочет спасти всех грешников. Никто не хочет, чтобы он покаялся. Поэтому, если благодать явилась, а кто-то не спасен, это не ответственность Бога, это ответственность человека. Если мы скажем, что вера – это дар, тогда получается, это ответственность человека, что кто-то оказался не спасен. Понимаете, проблема какая возникает. И поэтому я и в Часовне Голгофы мы верим в свободу воли, ответственность. Если нет свободы воли, можно дойти до того, что сказать, что Бог – автор греха. Но такого не может быть. Все плохо на земле, вся тьма, весь грех – это то, что человек вот свободно выбирает вот, так, вот эту всю ерунду. И теперь вот это явилась благодать. Поэтому, братья и сестры, благодать, она сильна, она способна для каждого. Никто не может сказать, ой, ну я, вот, не, вот ты хоть верующий, у тебя получается вериться, а у меня не получается. Так никто не может сказать. Вот она, Христос распят за твои грехи, за твои грехи. Поверь, и ты будешь спасен. Через веру, не отдел. Вот через эту такую веру ты будешь спасен. Благодать явилась. Все. Чего ты откладываешь? Чего ты ждешь? Не отдел, чтобы никто не хвалился. Прими эту благодать. Через веру. Через веру ее надо принять. Благодать, конечно, самое главное. Вера – это уже… Если бы Христос не умер за меня, то во что бы я верил? Ну, вот подумайте об ангелах. Это немножко, конечно, спекуляция такая, но я все-таки наберу смелости сказать. Подумайте об ангелах. Понимаете, что благодать Божия, она предназначена для человеческой расы, она не предназначена для ангелов. Ангелы, если они стали противиться Богу, все, они сделали свой выбор, им нет уже милости, и у них нет второго шанса у ангелов. У человечества же у нас есть второй шанс. Если мы противимся, если мы занимаемся богохульством, если мы живем непотребной жизнью, Бог к нам дает эту благодать. Ангелы, как бы они ни силились, все, они сделали свой выбор. А Бог к нам, человеческой расе, к потомкам Адама и Евы, Он проявляет эту благодать. И теперь вот это здорово. Нам повезло по сравнению с ангелами, да, ну, падшими ангелами, да. У нас есть вот этот второй шанс. И это, конечно, заслуга Бога, это не наша. как бы, если бы не было креста, как бы мы ни силились верить во что бы, спасения не было. Поэтому вот эта благодать самое главное. Это вообще большая тема, вот эта свобода выбора и все. Но самое главное, спасение не отдел, я хочу вернуть нас вот к этой мысли. Это поддержка и радостная вещь, что спасение не отдел, не отдел. Ну вот подумайте, ну пусть Бог, вот Дух Святой сейчас нам поможет обогатиться надеждой, радостью, спасение не отдел. Дела, да, они важны, их нужно делать, но никто своими делами не может спастись, поэтому Бог предложил Иисуса, и по благодати, через веру в Его заместительную жертву, Он нас спасает. Не отдел. Не отдел. Вы, может быть, по сравнению с обществом более-менее моральный человек, или вы вообще там маньяк, которого в тюрьму посадили, и смертная казнь, которого там через пару недель. Но вы решили покаяться, и Бог простит. Простит или нет маньяка? Да мы все, по сути дела, грязные и грешники с точки зрения Бога. Вот когда мы смотрим на маньяков, на каких-то таких преступников, у нас сразу такое негодование. Да как же так? Справедливость должна быть. Справедливость надо найти, наказать там. Все вот так, да? Но, по сути дела, с небеса вот на нас так смотрят, и вот на всех нас грешников справедливость им, гнев им, вот за это все богохульство, неверие и плотское, и жизнь по воле сатаны. Но Бог богатой милостью проявил к нам эту любовь, возлюбил, дал нам второй шанс, предложил нам Иисуса Христа, чтобы веру мы приняли и спаслись. Это не отдел. Это не отдел. Это радостная весть. Это радостная вещь, что Бог действует с нами не по справедливости, а по милости и благодати. Благодать что такое? Это незаслуженный дар. Это незаслуженный дар. Итак, спасение не отдел. Так написано, не отдел, не отдел. Мне не нужно каждый раз лихорадочно искать свои дела, чтобы почувствовать любовь Божию. Когда я испытываю свою жизнь, я вижу хорошие дела, я стараюсь искренне делать хорошие дела, но я не нахожу их достаточно, чтобы почувствовать любовь Богу. Это только по благодати я нахожу этот мир. У меня всегда будет беспокойство, если я основываюсь на своих делах, даже хороших. У меня всегда будет беспокойство, у меня всегда будет неуверенность, что я заслужил сидеть по правую руку от Бога во Христе. Да никогда вы не наберетесь эту уверенность воссесть по правую руку во Христе на небесах. Никогда. Это только по благодати. Не отдел. О, Господь, помоги нам. Помоги нам. Дай нам дух откровения. 10 стих последний. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. На добрые дела. Да, то есть получается, смотрите, мы спасены не делами, но спасены для дел. Так? Давайте не остановимся на этой радостной вещи, что мы спасены не делами. Это действительно так, это не отменяет. Но когда мы спасены, когда мы возрождены, когда мы получили такой потенциал, жизнь во Христе, жизнь в Духе Святом, мы теперь можем делать добрые дела, и мы предназначены именно для этой деятельной, интересной, плодотворной жизнью. Мы не спасаемся делами, никто не спасется и оправдается делами. Но когда мы спасаемся для добрых дел. Почему? Потому что это добрые дела. Это хорошо их делать. Это добрые дела. Аминь. Мы не спасены делами, но мы спасены для дел. Надо это тоже не забывать. Павел много будет говорить об этой нашей вовлеченности в доме строительства, в действии в теле Христова. Мы члены тела Христова, да? А тело, любое нормальное тело, оно двигается. А, соответственно, и все предназначенные органы в моем теле, они какую-то, как в свою меру, они должны двигаться и действовать. Они и двигаются, если с моим телом все в порядке. Тело Христово, да, если я стал частью члена Христова, тело Христово, стал членом тела Христова, да, я буду двигаться, я буду делать эти добрые дела, предназначенные для меня, конечно, да. Я буду это делать, я буду взаимодействовать с другими членами тела церкви, И я буду, конечно, взаимодействовать и подчиняться главе Христу. Я буду делать какие-то дела. Я не буду просто там висеть, понимаете? Вот даже когда я еще стою, почти все мое тело, оно задействовано. Пальцы на ногах. Ну все, понимаете, да? Наше предназначение мы вспоминаем для хороших дел, для каких-то высоких, почетных дел. Предназначение у нас есть. Сначала нужно возродиться. Ну, давайте, а потом дела. Ну, смотрите, пример Ноя. Бытие 6.8. Он обрел благодать там, вспоминаете? Там написано, Ной обрел благодать. Вот мы обрели благодать. Очевидно, и Ной, он является примером веры. Он поверил. И что, когда он поверил, он начал делать добрые дела. Какие? Он начал строить ковчег. В чем это было добро было? То, что он спас себя, он спас свою семью. По сути дела, он спас род человеческий, да, он дал возможность тем другим насмешникам все-таки увидеть, что скоро будет гнев Божий, потоп, дождь, все, покайтесь, он им проповедовал, вот. Но у них была возможность, по крайней мере, и это здорово, то, что Бог дал им возможность, 120 лет Бог их терпел, и через это строительство, через эти добрые дела, конечно, люди задумались, что это такое происходит, и у них появилась возможность задуматься, помышлять о горнем и посмотреть о своей жизни. То есть он сделал это доброе дело, и спас животных, животный мир он тоже спас. То есть он сделал эти добрые дела, он обрел благодать, он поверил, и он начал делать, строить ковчег. Ну, представляете, ковчег огромный, строить, это труд, но он верил. Если бы он не верил, он не стал бы строить. Он сказал бы, что я строю здесь в пустыне, где нет воды и никакой опасности, что я строю огромный корабль. Мне надо о семье заботиться, мне надо пахать, мне надо сажать, виноградник обрабатывать, и вот как все, жить нормальной жизнью. Но он поверил, что грядет суд Божий, и что вот в этом деле он спасет себя и спасет свою семью. И вот то же самое. Мы обрели благодать, Бог открыл нам Иисуса Христа, мы поверили, мы возродились, мы получили Духа Святого, да, и мы делаем добрые дела, мы что-то строим, мы спасаем себя, мы спасаем свою семью, мы через наше свидетельство жизнью или словом помогаем спасаться другим людям. Вот это вот главная миссия спасения себя и спасения, конечно, те, кто вокруг нас, потому что Бог хочет, чтобы больше людей спаслось. И здесь в Новом Завете не ковчег используется, и используется храм из живых камней. То есть вот так вот Бог строит теперь, только будучи камнем в этом живом камне, вот как там в ковчеге, человек избежит гнев Божий. Только вот в храме, да, или в теле Христова человек избежит гнева, который грядет в конце концов, и задача, чтобы больше туда приобщилось, присоединилось к этому телу Христову, обрели спасение и тоже начали строить других, привлекать. Вот, то есть у нас вот эти вот добрые дела, взыскать погибшие, рассказать им истину, подготовить их, чтобы они смогли избежать день гнева, справедливый этот гнев, который суд Божий, который скоро грядет, мы должны им сказать, что во Христе есть спасение, есть надежда, есть возможность получить прощение грехов и воссесть на небесах со Христом. Хочешь быть на небесах? Есть такая возможность. Но я никогда не дотянусь, тогда нет, я кахнел, нет. Это не отдел. Вот людям надо сказать, это невозможно увидеть в рассматривании творения. Это нужно откровение, нужно истина, нужно Евангелие, чтобы человек услышал. И это задача церкви, каждого члена. Семью спасти и спасти других людей в обществе. Мы призваны, чтобы строить вот этот духовный храм, этот духовный ковчег. И Бог нас всех призвал к этому, и Он не ошибся. Мы творение созданы во Христе. То есть я во Христе, у меня получатся эти добрые дела. Получится, потому что я во Христе, я осознан. Бог не мог ошибиться, Бог не мог так, ой, мир такой тяжелый, Костя, наверное, не справится. Христос справился, и каждый, кто во Христе в его теле, справится. Тут просто тоже нужно верить. И это напоминание, конечно, то, что, братья и сестры, вовлечены вы в эти добрые дела? Какие добрые дела вы делаете? Какое предназначение у вас от Бога? Пребываете ли в этом предназначении? Ревнуете ли вы об этом? Какие вот добрые дела вы делаете для Христа? Если для кого-то просто поддержка, продолжать в том, что Бог уже открыл, а для кому-то, может быть, подумать и сказать, а что я вообще действительно делаю? Я спасен, а вот какие добрые дела я делаю, да? Немножко так встрепенуться нужно. Мы спасены не от дел, но для хороших дел. И это здорово, то, что Бог дает нам миссию, дела, предназначение. Бог не ошибся. Это высокое предназначение быть вот таким соработником у Бога. Братья и сестры, слава Богу за благодать. Большинство из вас спасенные, я очень радуюсь этому. А если нет, что мешает? Откликнись верою. Скажи, Господь, прости, верю, что Ты, Иисус, умер за мой грех. Я принимаю веру, прощение, возрождение. И Бог это сделает. Я помню, когда я был еще неверующим, начал думать об этом, мне сказали, что, слушай, если Бог тебя спасет, Он даст тебе Духа Святого, ты возродишься, и у тебя все получится. Это не просто ты, это ты будешь во Христе. Христос победил, значит, Христос поможет мне победить все, что там предстоит. Аминь.